Добрый вечер, дорогие уважаемые зрители, слушатели. Так, мы начинаем наш урок, посвященный радости и веселью в Суккот. А мы обсудим подробнее, что означают слова «симха» и как его лучше перевести на русский язык, что мы увидим, что есть разные переводы, и обговорим это, и обсудим в целом, что же такое за веселье, причины веселья в Суккот, и поподробнее об этом поговорим в ближайший час. Итак, сейчас начинается, сегодня у нас у кого-то, наверное, еще пятый день Суккота, у кого-то уже начинается шестой день Суккота, и пятый день Суккота – это Йорцайт, это день смерти Виленского Гаона. Я хотел бы посвятить этот урок тоже памяти величайшего мудреца Торы Виленского Гаона. Мы так получилось, что на этом уроке упомянем некоторые вещи из его Торы, что тоже очень символично, потому что современный порядок проведения Симхат Бейта Шейва, радости Бейта Шейва, да, веселье Бейта Шейва в Суккот, в литовском мире принят как раз тот порядок, который установил Виленский Гаон, о чем мы поговорим попозже. Итак, и это интересно, что симха в разных русских изданиях и в разных местах переводится по-разному. Одно и то же, один и тот же перевод в одних псуким в Танахе может перевести это как радость, в других псуким переведет это как веселье. И на этом мы сейчас немножко остановимся и попробуем понять, в чем же смысл, почему, что мы должны в Суккот, радоваться или веселиться. В чем разница между этим? Итак, три раза в Торе написано по отношению к Суккоту слово «симха». Да, по отношению к Песаху она не написана ни разу. По отношению к Швоту один раз в Торе написано, а по отношению к Суккоту три раза. Я зачитаю на русском перевод этих псуким. Я читаю по изданию Масада Рав Кук, 78-й год, перевод Давид Иосифон, да, одно из основных изданий, которое находится у большинства, наверное, Оле Хадашим, те, кто в свое время в 90-е приезжал в Израиль, его раздавали направо и налево, этот перевод. Да, он очень распространен, и на моей памяти в Ешиве Талдот Ешурун Рав Бенцион практически всегда использовал именно этот перевод Торы, потому что Рав Ицхак тоже очень часто использовал. Итак, в книге Ваикра, 23 глава, 40-й пасук, написано: «И веселитесь перед Господом Богом вашим 7 дней». В Дворим, в книге Дворим, это глава 16, пасуки 14 и 15, написано, я зачитаю, постараюсь коротко, не весь пасук, но только ту часть, которая нам нужна. В 14 пасуке написано: «И веселись, праздник твой, ты, сын твой и дочь твоя», и так далее. А в 15 пасуке написано: «И будешь ты только веселиться». То есть мы видим, что во всех этих трех местах переводчик дает нам перевод «веселись». Слово «симха» он переводит как «веселись». Причем в Сидуре, я вот узнал, в аппликации Талдот Ешурун, в Сидуре Талдот Ешуруна также, да, когда мы говорим в молитве Суккот, каждый день в Мусафе мы молимся, даже в Холямойт мы молимся молитву Мусаф, и там есть такие слова, что «хак», «зман симхатейну», время симхатейну, время нашей симхи, переводится также в Сидуре, да, как время веселья нашего. То есть во всех этих четырех местах, которые мы привели, перевод веселья. Несмотря на это, мне вот сообщили, что во многих других местах эти же самые места переводятся как время нашей радости. И псуким тоже вставляют слово «радость», а не «веселье». Что же это такое? Давайте обсудим. Итак, почему обычно, всегда, практически во всех местах мы переводим слово «радость», а именно в этих местах такие вот, да, известные переводчики перевели это как «веселье». Итак, толковый словарь русского языка Ожегова дает нам такие объяснения «радость» и «веселье». Я думаю, что тот, кто чувствует русский язык, он сразу же для себя это то же самое и скажет, но я Вот у меня тут, я извиняюсь, спросили, какое полное имя Гаона из Вильна. Его звали Ильяу. Теперь фамилия. Это очень непонятный вопрос, потому что это спор историков, какая у него была фамилия, и была ли она у него, потому что у его сына была одна фамилия, у него, скорее всего, было что-то другое. То есть в тот период времени в Российской империи еще не было установленных фамилий, поэтому его обычно приводят все как Агро, Рабейну Ильяу, наш учитель Ильяу. И обычно, да, когда мы упоминаем, для легкости мы говорим Виленский Гаон, Гаон из Вильны. Из города Вильна, это то есть современный Вильнюс в еврейском, в иврите, в святом языке обычно используется Вильна, ее такое старое название города. И, да, ну, давайте продолжим. Итак, толковый словарь русского языка Ожегова, он дает такое понятие. Радость – это чувство внутреннего удовольствия, а на веселье приводится еще, что выражается в склонности к забавам и смеху. То есть, получается, что радость, ее основное объяснение, это какое-то внутреннее чувство, да, внутреннее состояние души, скажем так, да, то есть радость это состояние, определенное состояние души, а веселье это уже выход наружу этого состояния, да, это уже внешнее проявление состояния души, которое, внешнее проявление радости. Именно поэтому, когда мы переводим симха, слово на иврите симха, то иногда мы его переводим как радость, то есть внутреннее состояние души, а иногда мы его переводим как веселье, то есть проявление, потому что на самом деле точного перевода, понятное дело, у этого слова правильного, оно, его нет, потому что симха, она включает в себя обе вещи, да, и внутреннее состояние, и внешнее проявление. Причем нам известно, что в святом языке есть очень много слов, которые, в общем-то, показывают тоже такое радостное состояние души. Это, например, симха, сасон, гила, рина, дица, хедва, которые мы упоминаем во многих благословлениях, упомянуты во многих псуки. И когда мы начинаем такое количество слов переводить на русский язык, то начинается балаган, каждый переводит для себя. Но мы постараемся, может быть, мы сегодня упомянем как раз симха и сасон, потому что да, они упоминаются в нашей молитве, в мусафе, упоминается и симха, и сасон, и мы это обговорим. Но в основном, конечно же, мы поговорим о симхе, потому что симха, да, которую постоянно символ суккота, это симха, зман симхатейну, не просто так в молитве. Как я еще раз упоминаю, мы говорим особо, да, то есть если Песах называется время нашей, зман херутейну, время нашего освобождения, свободы нашей, если Швот называется зман матан торатейну, время на дарование нашей Торы, то Суккот называется зман симхатейну, время нашей радости, это определение вообще всего праздника, получается так, да, что в молитве это и есть определение праздника. Итак, получается, что, во-первых, определение праздника является веселье. Во-вторых, три раза в Торе веселье как раз упомянуто в отношении Суккота. И нужно понять, почему это так происходит, да, что особенного в Суккот, чем отличается он от остальных праздников, от остальных времен, что именно тут мы говорим, именно в Суккот мы так много говорим о веселье. Именно о веселье, да, как я уже указал, что переводчики приводят, что это не просто состояние души, но состояние души, которое выходит наружу, это радость, это веселье, которое просто да, выходит в танец, в песню и в другие проявления. Итак, как мы знаем, что в храме все семь, не все семь дней, извиняюсь, но весь Холь а-Моэд была Симхат Бейт а-Шоева. Праздник, если это дословно место наполнения или черпания, как хотите переводить, зависит от того, что вы имеете в виду, и разные, по разным решениям перевод будет разным на самом деле. Итак, Симхат Бейт а-Шоева, то есть было особое веселье в храме, когда плясали всю ночь, да, есть описание, там, например, один из танаим, который жил во времена храма, и он был левитом, и он работал в храме как левит, он говорит, что все семь дней праздника вообще, 8 дней даже, да, вплоть до Шмини Ацерета, вообще они не спали. Вообще левиты и коины в храме не спали, потому что сначала начинается служба, весь день идет активная служба, весь еврейский народ приходит в Иерусалимский храм, приносит те жертвоприношения, которые они обязаны приносить. А в конце дня начинается веселье Симхат Бейт ха-Шоева, где они все время танцуют, и на следующий день опять служба. И так ты безостановочно нон-стоп работаешь, работаешь и работаешь. Дальше Гемора спрашивает, что вообще человек не может спать больше не спать больше трех дней. Но отвечает, что они дремали на коленках у друг друга, но нормально никто из них не спал 7 дней вообще. Итак, Рамбам и Хинух, они объясняют, почему было вот это вот все действо в Суккот в храме. Они объясняют, что это была только радость самого праздника. То есть без каких-либо причин, только причина того, что есть праздник, и мы радуемся. Мы радуемся именно празднику. Раши объясняет по-другому. Раши объясняет, что это радость возлияния воды на жертвенник. Это отдельное объяснение, которому можно посвящать целый урок. Что такое возлияние воды на жертвенник, и что он символизирует, что происходит в духовных мирах и так далее. Но Рамбам и Хинух объясняют, что радость – это лишь радость и веселье самого праздника. И давайте обсудим, что же тогда начнем обсуждать, почему именно в Суккот. Итак, как мы уже упомянули, когда читали Псуким из Торы, то мы увидели, что там написано, праздник Суккот называется «Праздник твой». Да, и веселись в праздник твой. Вообще в Танахе, в разных местах, праздник иногда называется праздники Всевышнего, Моадей Ашем, Хагей Ашем, а иногда они называются праздник твой или собрание твое, Моадей Хем, Хагей Хем. Вот. И обычно, когда это твой, оно в очень отрицательной форме приводится. Если мы посмотрим на Невиим, пророков, то там обычно Всевышний ругает евреев за то, что когда он ругает евреев, он называет праздники твои. Да, но и неожиданно в Торе Суккот называется твой праздник. Почему это так? Давайте еще приведем на тему. Я извиняюсь, тут вопрос возник. Вообще это хорошо, вы можете, если вопросы возникают, можете их задавать, я постараюсь на них отвечать. Возник вопрос, Симхат Бейт ха-Шоева, разве он был каждый день? Да, в храме был каждую ночь была Симхат Бейт ха-Шоева, кроме Йом-Това и Шабата. Весь Холь-а-Моэд была Симхат Бейт ха-Шоева по Раши, как я уже сказал, потому что каждый день возливали на Мизбех Майм и воду, на жертвенник возливали воду и радовались этому, и это была часть действа, которое связано с возлиянием воды. По Рамбаму и Хинуху это просто радость от праздника, веселье от праздника выливалось в эти танцы каждый день. Да, и как я уже сказал, да, есть пример, что один из тех, кто служил в храме, приводит, уже после разрушения храма, он рассказывал молодому поколению, что в свое время в храме они не спали, вообще весь Суккот они не спали. Итак, я возвращаюсь к нашим праздник ваш. Итак, праздник ваш вообще это отрицательное название. Почему? Потому что когда, вот, например, в недельной главе Эмор, когда только начинаются объяснения всех праздников, в книге Ваикра, да, есть подробное объяснение всех праздников Паршат Эмор, которую зачитывают вообще во все праздники, мы тоже читаем там место оттуда. Да, мы читаем из Пинхаса, из Эмора в основном. И Сфорна там в самом начале всех праздников приводит такое объяснение на пасук. Пасук звучит, я зачитаю пасук. Пасук говорит «Муаде ашем ашер тикру отам микры койдыш эле хэм муадай». То есть праздники Господни, которые вы должны называть священными собраниями, вот праздники мои. То есть Всевышний называет праздники мои. И объясняет Сфорну, что в данном пасуке, если мы заметим, посмотрим, то написано которые вы должны называть священными собраниями или священными праздниками. То есть, когда, объясняет Сфорно, когда вы сделаете праздники священными, то тогда они называются праздники мои. Всевышний их объявляет праздники мои, то бишь все праздники, связанные со Всевышним. А если, я извиняюсь, праздник превращается в что-то вроде пожрать и поспать, то это уже называется не праздники мои, то есть Всевышний их не называет праздники мои, а Всевышний их называет праздники ваши. Муадейхем, и приводит пасук из Ишаяу, пророка Ишаяу, глава 1, 14 пасук. Муадейхем сона навши, ваши праздники ненавистны мне. Да, говорит Всевышний и использует фразу муадейхем. Ваши муадим, ваши праздники, ваши собрания ненавистны мне. И объясняет спорно, да, когда это называется, я сейчас подчеркну, когда это называется праздники мои, когда это называется праздники ваши. Праздники ваши, это когда, объясняет спорно, люди занимаются мирскими наслаждениями весь праздник, а когда они освящают праздники своими действиями, то тогда они и тогда они, это называется праздники не ваши, а праздники мои, Всевышний говорит. Да? Про Всевышних называет праздниками моими. Поэтому очень странно, что в Торе Суккот называется праздник ваш, то есть еврейского народа. Получается, что это такое, это вообще в пророках, мы уже сказали, это отрицательное название. Как такое может быть, что он называется праздником? Ответ на это в том, что на самом деле праздник Суккот – это время, когда, как известно, сборки урожая. После, сразу после сборки урожая. Он в Торе называется Хак-а-Сиф – праздник сбора урожая. И даже если бы Всевышний не указал нам, чтобы мы проводили какой-то религиозный праздник, какое-то религиозное действие, то все равно бы это был бы праздник, такой крестьянский праздник, праздник работников земли, в праздник урожая. Да? Нормальный деревенский праздник урожая. И радость. Получается, что в этот праздник есть радость, радость, простая деревенская радость того, что у тебя хороший урожай. И тут есть опасность, что праздник может вылиться во что-то, в праздник ваш. То есть праздник без Всевышнего, без духовного, без духовной наполняющей, когда люди просто радуются хорошему урожаю, и в конечном итоге это вообще может быть чувство, что я своими руками это сделал. Теперь, понятно, что Всевышний хочет, чтобы евреи увидели в сборе урожая руку Всевышнего, что Всевышний помог нам, послал нам такой урожай, помог нам собрать его. Да, а могли быть дожди не вовремя, могло побить урожай, могло, да, если в Израиле, например, плохо с дождями, то цены на итрог сразу подпрыгивают, потому что итрог очень связан с дождями. И если итрогов в целом на рынке мало хороших, то цены сразу подпрыгивают. То есть, да, мы видим, что мы должны понимать, что все от Всевышнего, даже в наше время, когда уже мы уже, большинство из нас не крестьяне, все равно мы должны чувствовать этот праздник. Итак, получается, что в это время, во время, о котором мы говорим, во время Суккота, есть причина радости, причина нормальная, материальная причина радоваться, то есть причина, сбор урожая, радоваться сбору урожая. И объясняют комментаторы, что тут есть своего рода опасность, что человек может забыть Всевышнего и радоваться просто тому, что у него хороший урожай, и поэтому Суккот может превратиться в праздник ваш. Поэтому одна из причин того, что нужно радоваться именно Всевышнему в этот праздник, это да, и перевернуть его, попробовать сделать из него, из праздника вашего, праздник Всевышнего. Увидеть в урожае, который был собран, Всевышнего. Увидеть во всем, что происходит в этом мире, Всевышнего. это как раз и является перевернуть праздник ваш в праздник Всевышнего. Другое объяснение тому, почему есть особая радость в этот праздник. Это не то, что просто материально это время очень подходящее для радости, а то, что духовно это время подходящее для радости. Потому что да, мы находимся с вами в период в Тишрей, после Рош ха-Шана, после Йом-Кипура, на определенном духовном, на такой духовной волне, на духовном поднятии, которое, да, после Тшувы, после того, что все, что произошло в Тишрей, у человека есть особая радость, чувство радости того, да, чувство того, что он приближается к Всевышнему, чувство радости, близости ко Всевышнему. И тут задают вопрос, на самом деле, наши комментаторы, что, с одной стороны, Суккот – это вообще-то время суда. Написано, что, во-первых, почему мы трясем лулавом и трогом, да, арбаминем, четырьмя видами растения мы трясем, почему мы делаем, обходим биму. Это все происходит потому, что в Суккот судят, сколько дождей спустится в этот мир. То есть это время суда, Суккот. Кроме того, написано в Зоаре, что в Ойшана Раба выходит, да я зачитаю вам, давайте, из царского дворца выходят постановления, да? Постановление выходит из царского дворца. Что это значит? Это означает, да, мы даже говорим, когда мы встречаем людей, то мы благословляем друг друга до Ойшана Раба питкатова, хорошего послания. Что имеется в виду? Имеется в виду, что те постановления, которые были установлены в Рош ха-Шана и в Йом-Кипур, они еще не выходят из судопроизводства, они там находятся вплоть до Ойшана Раба, и их можно изменить в положительную или отрицательную сторону. В целом, да, есть определенная ситуация. И только после Ойшана Раба уже они входят в дело, как постановление, оно, да, получает особую силу. Получается, что мы, находясь в Суккот, должны, в общем-то, по-простому кажется, что должны нервничать. С одной стороны, мы не знаем, какие будут дожди в следующем году. С другой стороны, мы не знаем, а комментаторы более духовные, каббалисты объясняют, что это не только дожди, а все имеется в виду и определенная шефа, да, то есть управление Всевышнего, которое спускается в этот мир, тоже имеется в виду, оно уподобляется дождю, и поэтому тоже судится на многие духовные вопросы, тоже есть суд в Суккот. Получается, что в Суккот мы нас судят вот за такие духовные вопросы. Кроме того, до Ойшана Раба у нас есть наши постановления еще не вышли из небесного суда, скажем так. И вообще люди вроде как должны нервничать, что с ними произойдет. Какое веселье вообще может быть? Да, с одной стороны, только Рош ха-Шана прошла, Йом-Кипур прошел, и простой человек может подумать, что нужно нервничать. Но объясняют комментаторы, что это не так. На самом деле это понятно, это на самом деле время веселья, потому что в Тишрей есть три особых времени, каждого из которых есть свое особое влияние, особая работа над собой. Если в Рош ха-Шана мы должны познать величие Всевышнего как царя, да, принять на себя иго небесное, скажем так, иго, ярмо царства небесного и так далее, звучит на русском не очень. Но в Йом-Кипур это служба, нужно очистить свое сердце перед Всевышним, подсчитать, как мы провели весь год, что мы можем исправить, что мы можем взять на себя, то Суккот – это время, когда после того, как мы уже приняли царя на себя, после того, как мы уже очистились, то мы можем с легкой душой веселиться. Но веселиться не кутеж, говорится тут не о кутеже, распутстве, размузданности и так далее, материальном веселье, а веселье посредством духовной близости ко Всевышнему. Что после Рош ха-Шана и Йом-Кипура мы находимся на определенном духовном уровне. Каждый, я думаю, еврей, он немножко продвинулся в молитве или, да, за половину месяца Тишре, немножко продвинулся в сравнении с тем, что он был до Тишре. И находясь чуть выше, чуть ближе ко Всевышнему, он, у него есть особое веселье этому, особая радость того, что он продвинулся. И, кроме, и это как раз то, чего от нас хотят в Суккот. Веселье, но веселье не разнузданность, не просто какой-то разошлись и все такое, а именно веселье в том, что ты, мы приближаемся ко Всевышнему после таких святых дней, как Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Например, написано, да, что божественное присутствие Шехина не спускается на человека, а только когда он весел. Ну, не просто весел. Давайте я вам зачитаю Гемору в Талмуде, Вавилонский Талмуд, трактат Шаббат, 30-й лист, Амуд Бет, который говорит, что «Эн Шхина Шура», божественное присутствие, оно не спускается на человека ни метол, ни когда он грустен, ни когда он ленив, ни когда есть просто смех, и ни когда есть насмехательство, а только не только когда он занимается бытовыми делами, а только когда он веселится в заповедях. Симха шель мицва. Радость и веселье выполнения заповеди. Не просто веселиться бездумно, а именно веселиться в выполнении заповеди. Да, есть такие, которые известную песню «Симха гидоля льют», «Митсва гидоля льют бисимха», заповедь большая «Быть в радости», они ее, или веселье, они ее переворачивают «Симха гидоля льют бимитсва», наоборот. То есть веселье большое «Быть в мицве». Да, поют «Веселье большое быть в мицве». То есть нужно быть веселым, когда ты находишься в мицве, когда ты выполняешь мицву. Так, на следующий вопрос я отвечу чуть позже. Сейчас мы немножко еще продолжим. Итак, и давайте продолжим с вот этим вопросом. Да, что божественное присутствие, оно не спускается на человека. То есть человек, как известно, в наше время, когда нет храма, все равно человек – это Мигдаш Катан, это малый храм. И божественное присутствие может спуститься на человека в определенной форме, даже не пророчество, но есть определенные формы этому. Итак, но мы видим, что вообще пророчество и Руах ха-Кодеш и другие духовные, высокие духовные уровни спускались на людей, и, то есть люди их приобретали именно в радости и веселье. Как, например, мы видим это у пророка Йона. И пророк Йона, да, мы читали в Йом-Кипур и книгу Йона, и известно, что пророк Йона, когда он впервые получил пророчество, это не написано в книге, но мы это знаем, что он впервые получил свое пророчество именно в Симхат Бейта Шоева. Во время Суккота, когда он участвовал в Симхат Бейта Шоева, там-то он и получил впервые свое пророчество именно вот в той веселье, которое происходило. Кроме того, например, пророк Илиша, о нем написано, что когда он разгневался на царя израильского Иеровоама, то пророчество ушло от него. Да? И Иошафат просил его попророчествовать, но он не мог. И тогда в книге Малахим 2, в 3 главе написано, что «И когда заиграл музыкант, была на нем, на Илише, рука Господня». То есть пророчество на Илишу вернулось только после того, как он услышал музыку, когда он как бы отстранился от своего гнева и стал опять вернулся к своей веселости, только тогда вернулось к нему пророчество. Также, например, Яаков. Яаков все время, наш прародитель Яаков, все время, пока Йосеф, его сын Йосеф, не находился возле него, он находился в Египте 22 года, когда Яаков не знал, что происходит с Йосефом, он был грустен, он был в скорби, в трауре по своему сыну. И написано, что из-за этого у него не было пророчества. Что он, почему он не знал, что Йосеф жив? Потому что Всевышний не раскрывался ему, у него не было пророчества. Почему у него не было пророчества? Именно потому, что 22 года он был в грусти, а в грусти Всевышний не раскрывается людям. Кроме того, еще один пример известный, это как раз пример с Моше Рабейну. Моше Рабейну в пустыне 38 лет после греха разведчиков и практически вплоть до последнего года тоже написано, что он был в скорби о том, что евреи умирают в пустыне, они не могут войти в землю Израиля. И из-за этой грусти, и из-за этой скорби Всевышний также не раскрывался ему 38 лет. Да, то есть кроме этого, еще после этого уже тоже, когда вернулись с войны с Мидьяном евреи, то тоже написано, что Моше разозлился, и после того, как он разозлился, пророчество закрылось от него, и пришлось и Лазару, его племяннику, отвечать на алахический вопрос. Тоже из-за гнева. То есть мы видим, что из-за скорби, из-за гнева пророчество и духовный уровень от нас отходит, отскрывается. И мы падаем, в определенном уровне падаем. То есть все это является доказательством того, что только в радости, только в веселье возможно достигнуть определенных духовных, высоких духовных уровней и приблизиться ко Всевышнему. Причем приводит комментатор, что это была ошибка евреев в Египте. Что в Египте в этот период времени властвовала тоже философия и считалось, что духовного, высокого духовности можно достичь либо путем философских размышлений, либо путем какого-то транса или еще чего-то. Да? То есть не в радости, а в каких-то тренингах. А евреи тоже в этом ошибались. Но когда они приходят на Ямсуф, когда раскрывается вода на Ямсуф, и когда они в радости проходят Ямсуф, море Суф, то они поют песнь «Аз Яшир Муше», да, и Мирьям бьет в бубен, и же танцуют, и женщины поют отдельно, мужчины отдельно. И тогда евреи понимают, что именно в радости и в веселье мы познаем Всевышнего, да, что мы поднимаемся на высокий духовный уровень именно в радости и веселье, но, еще раз подчеркнем, радость и веселье от близости ко Всевышнему, от высокой духовности, а не просто веселуха от непонятно чего. Сейчас у нас тут я отвечу как раз на тот вопрос, который пришел. И что для нас сегодня у Ишана Раба? Лишь воспоминания или еще что-то. Я думаю, что у Ишана Раба на Талдоте об этом будет много говорить, но Ишана Раба это не просто воспоминания о том, что во время храма обходили жертвенник, да, 7 раз, и мы тоже его обходим как воспоминание об этом. Это не так, как я уже сказал, в Зоре. Основной источник в наших мудрецах Торы, тому, что происходит в Ишана Раба, это как Зор. В Зоре написано, что это время, когда оканчивается суд, Тишре, суд Рош ха-Шана, Йом-Кипура, да, поэтому в Алахе приводится, в законах наших приводится, что это один из дней, когда принято учиться всю ночь, принято молиться раньше. Если вы посмотрите на это не просто так, что если посмотрите на молитву, то в молитве в ашкеназских синагогах, да, там шалех цибур одевает китель, белые одежды, те самые белые одежды, в которых молятся шалех цибур в Рош ха-Шана, многие молятся в Рош ха-Шана в этом одежде, все в Йом-Кипур молятся в этой белой одежде, то он же их эти же одежды надевает в Ишана Раба. Не просто так есть вставки в Ишана Раба, особые вставки в молитве, которые показывают, что происходит суд, да, все дополнительные ставки, в общем-то, в Ишана Раба, которые есть, они, если мы посмотрим на них, они не просто так Нура, Всевышний называется именно Нура в этот день, и да, в Ишана Раба происходит суд, и это не просто воспоминание о чем-то, что было, это очень особый, важный духовный день, к которому, в общем-то, тоже нужно духовно подготовиться. Но напоминаю, что Ишана Раба все равно является одним из 7 дней Суккота, а следовательно, что и в Лошана-Раба нужно веселиться. И в первую очередь веселиться. Но в чем опасность веселья? Опасность веселья в том, что мы, интересно, есть в Куэлет. Если мы обратимся к книге Куэлет, которую мы слушали, в большинстве, наверное, тот, кто был в синагоге в Шаббат, в Йом-Тов, в праздник Суккот, слушал чтение Куэлета, во второй главе, во втором псуке написано: «О смехе сказал я, он безумен, а веселье что проку в нем?» Да, то есть царь Шломо говорит о веселье, что проку в нем. А в главе 8, 15 пасук, и говорится: «И восхвалял я радость». И теперь в русском переводе они очень хитро перевели: в одном месте веселье, в другом радость. А на самом деле в обоих местах написано симха. И в одном месте, да, царь Шломо говорит, что он восхвалял симха. В другом месте он говорит, что проку в симхе. И спрашивает в Вавилонском Талмуде, спрашивает это противоречие в книге Куэлет, противоречие в словах самого Шломо Амелеха, царя Шломо, и отвечают, что разница в том, что есть веселье в выполнении заповеди, когда человек внутри заповеди, это положительное веселье, а есть бессмысленное веселье, отрицательное веселье, когда просто человек тупо веселится, даже не веселится, я даже не знаю, как это назвать, кутеж, разгул, разврат, короче, уходит в разнос. Да, и это отрицательное веселье, которое царь Шломо очень поносит. И поэтому именно Суккот называется время нашего веселья. Когда нам легче усилиться именно в веселье положительном. Что после Рош ха-Шана, после Йом-Кипура, это время, когда мы легко можем направить наше веселье на правильные рельсы и очень правильно веселиться духовно. Теперь надо с этим сказать, что Рамбам в книге Мишна Тора, да, переведен на русский, в законах как раз Суки, Лулава, в 8 главе, в 14 алахе, кому интересно на русском, может почитать, мне кажется, что весь Мишна Тора переведен на русский, пишет так: перевод неточный, и не делали это все, кто хотел, то есть Симхат Бейта Шейва не делали все, кто хотел, но только главы поколения, главы Ешивы, Верховного Суда, старцы народа Израиля, праведники, это те, кто танцевал и пел там. А все остальные смотрели на них. Да, то есть Рамбам подчеркивает, что та Симхат Бейта Шива, которая была в храме, не все были, имели право веселиться там и плясать, петь, танцевать. А только главы поколения, да, праведники народа Израиля, старцы. Почему это так? Именно потому, что да, мы говорим, что веселье должно быть высокодуховным. И есть опасность того, что если сейчас кто-то начнет просто так плясать, то в его плясе мало будет духовности, а больше дергания просто по музыку. Поэтому все остальные смотрели, именно смотрели на все остальные именно смотрели, как танцуют, как пляшут другие, именно главы поколения, как пляшут мудрецы и праведники народа Израиля. То есть это было танец и веселье с духовным наполнением. Что касается еще одного объяснения, почему именно в Суккот легче встать на правильные рельсы, это приводит Рав Азулай, Рав Ицхак Йосеф Давид Азулай, Хида, что в Суккот есть внешняя помощь веселиться правильно. Мы выходим из постоянного жилья, заходим в временное жилье, в суку, мы начинаем ощущать, что весь этот мир, он временен, непостоянен, что мы понимаем, да, что мы находимся только в коридоре в будущий мир. Особенно нам это помогает познать книга Коэлет, да, которую мы, как уже мы понимаем, мы читаем в Суккот именно. Именно в Суккот мы читаем Коэлет. Именно по этой причине, чтобы лучше познать, да, веселье духовное. Не просто веселье тусовочное, там, не знаю, какое. Именно поэтому, потому что, да, некоторые считают, что Коэлет — это вообще отрицательная такая грустная книжечка, но на самом деле это не так, да, просто Коэлет нам помогает нам веселиться правильно, да, то есть веселиться именно с духовным, с правильным духовным наполнением. Итак, давайте продолжим. Теперь, есть еще интересное замечание Рав Вольбе. Был такой очень известный глава Мусара, да, очень большая личность в Мусаре, очень известная, который подчеркивает, что говорит, что вот по отношению к танцам, которые проходят в Суккот, что есть некоторые просто дергаются под музыку. Да, особенно в современном мире, когда вставляют непонятные иногда мелодии из вообще не относящиеся никак к иудаизму, а на самом деле нужно вслушаться в слова. Да? То есть обычно какие песни мы поем в Суккот, мы поем на Симхат Бейт ха-Шоева обычно песни, которые несут большой духовный смысл. Например, очень, да, там «Ветайр Либейну Лавдаха Баймет» и «Очисти сердце наше, служить тебе истинно». То есть мы должны прочувствовать именно эти слова и попытаться к ним присоединиться, и тогда наше веселье будет намного более духовно. А я не говорю, да, что плохо слушать какие-то веселые мелодии и с помощью них веселиться, но очень часто это не совсем веселье духовное. Вот. Теперь давайте еще разберем сейчас очень интересную тему, на мой взгляд. Есть в нашем молитве Мусав, да, такие слова, такое повторение на русском языке. Вообще, если дословно переводить, то все плохо будет. Поэтому надо будут переведи, все переводят очень, наверное, красиво и литературно. Написано так: «Муадим ле симха, хагим узманим ле сасон». Да, то есть написано, что «муадим», который многие переводят как «моэт», это какое-то, некоторые переводят как «собрание», и «собрание на веселье» или «на радость», «на веселье», «ле симха», а «хагим узманим ле сасон». Теперь, что нужно понять, в чем разница между словами «муадим», «хагим», «узманим», что все три они времена, праздники, собрания, короче говоря, все три они показатели какого-то времени праздничного. И слова «симха» и «сасон», которые тоже оба объясняют какой-то уровень радости и показатель радости. Теперь объясняют комментаторы, что «муадим» – это просто что праздник приходит, это название праздника, который приходит по времени. То есть наступает 15-е Тишрея, должен прийти праздник. 15-е Нисана, должен прийти праздник. То есть это название праздника, как приходящего в определенное время. То есть это не праздник, а особое время, скажем так. А хаг, хаг в Торе, несмотря на то, что в современном языке, понятно, хаг, он переводится как праздник, но хаг в Торе — это время, это от слова хагига, праздничная жертва. Название жертвы на самом деле не праздничная жертва от слова праздник, а праздник от слова жертва, которая называется хагига. Да, жертва праздничная, которую приносили, особая жертва, которую приносили во времена храма, Шалмы и Хагига, мировые жертвы, которые назывались Хагига, и время принесения этой жертвы называется Хаг, часть этой жертвоприношения. То есть это время принесения особой жертвы, особого жертвоприношения. А Зманим, времена, это тоже, собственно, времена, когда человек приносит должен приносить все, что он обязался принести в храм. То есть, когда мы три праздника, три регеля, да, поднимаемся в Иерусалим, раньше во времена храма мы поднимались в Иерусалим, то евреи должны были принести в эти три праздника все, что они были обязаны принести за год. Получается, что зман – это тоже время их обязанности принесения всего, что они должны принести. А симха их и сасон, их разница в том, что объясняют, например, тоже по Вилинскому Гаону, есть такая книга, которая показывает разницу между похожими словами в иврите ученика Вилинского Гаона, который приводит именно из самого Вилинского Гаона объяснение, то объясняют, что симха – это приход чего-то нового, это чувство радости от чего-то нового, когда человек, когда он видит что-то новое, у него есть особый такой вот духовный подъем, а сасон – это чувство удовлетворения, когда что-то закончилось, что-то стало цельным, и есть особое удовлетворение у человека об окончании, во время окончания чего-то. А то есть симха, но это радость начала, а сасон – это радость окончания. Как это точно перевести, если кто-то знает, красиво перевести именно с этим значением, я буду рад, я не знаю. Да? То есть радость начинания и радость окончания. И теперь получается очень интересно, что в нашем мусафе, да, мы приводим, что муадим ле симха, а хагим вызманим ле сасон. То получается так, что мы упоминаем симха, то есть радость начинания именно в Муадим, слово, которое означает просто приход праздника с определенной датой, которая к нам вообще никакого отношения не имеет. Вступила 15-е, да, тише, пришел праздник. То есть к нам никакого отношения начало праздника не имеет, он приходит сам. То есть в свое время оно имело отношение к Верховному суду еврейскому, который постанавливал в начале месяца. Но в целом после постановления месяца праздник уже в середине месяца приходит сам. И, да, то есть нам это не имеет никакого отношения. И это и есть радость начинания, такое вот чувство веселья того, что пришло что-то новое, пришел праздник. Это есть муадим для симха. Но чтобы у тебя был сосон, чтобы у тебя была радость окончания чего-то, что цельного, чего-то более высокого, то тут нужны уже хагим узманим. Как мы сказали, хагим узманим – это название праздника в честь жертвоприношений, в честь особых жертвоприношений праздничных и в честь тех жертвоприношений, которые мы обязаны принести за год, и мы их приносим именно в эти три праздника – Суккот, Шавуот и Песах. И получается, что сасон можно достичь только после собственной внутренней работы. Да? Когда мы эти муадим, просто дату, которая наступает, мы ее делаем не просто муад, не просто датой, которая наступает, а мы ее делаем хак. То есть мы с помощью своей собственной работы переворачиваем праздник именно в праздник, да? Именно в то, что теперь мы что-то сделали, и тогда у нас есть чувство сосон, чувство радости какого-то окончания, ценности чего-либо. То есть через радость, через симха в начале праздника мы должны прийти в целом к сасон, в конце праздника мы должны прийти к сасон, к удовлетворению, духовному удовлетворению от всего праздника. Но, несмотря на это, еще и говорят, что весь Суккот у нас должна быть симха. В чем разница в веселье и в радости, что она в первый момент, когда у нас есть что-то новое, она очень большая радость, а потом она в материальном мире спускается, потому что уже семь не одно и то же. Да? Это в материальном мире, когда у нас есть одно и то же постоянно, то радость, она спускается. И веселье только, понятное дело, мы не можем просто так веселиться постоянно заново и заново. Но в духовном мире это не так. Пишет, например, Михтав Мильяу, Рав Эльяу Деслер, приводит от своего учителя в Ешевике, что когда он танцевал в Суккот, с каждым днем его духовное состояние, его духовная внутренняя радость и веселье были все больше и больше и больше и больше, потому что с каждым днем праздника он достигал все больших высот духовных, и поэтому веселье было все больше. То есть сама симха, он не только приходил к сасону, но и симха у него каждый день обновлялась. Да, обновляется. Как можно обновить симху? Только если мы почувствуем, мы будем все время чувствовать заново то веселье, как бы веселье начала, начинания заново. То есть да, не то, что мы одно и то же у нас 7 дней, а каждый день мы будем находить что-то новое в Суккоте. Да, итак, а теперь я бы хотел вам, да, вот под конец рассказать такую, наверное, маленькую историю о Виленском Гаоне, его ученике Рав Хаиме Меволожин в Ешиве, в Воложенской Ешиве, приводит в книге Зихрон Гавриэль о том, каких можно, чего можно достичь в радости Бейта Шива, в радости Суккота, в радости, во время радости Бейта Шива, то говорится, что в один человек, он был в Ешиве, в Воложенской Ешиве, в 558 году, и он говорит, что там танцевали по порядку, который был установлен Виленским Гаоном, и танцевали, и дошли до очень большого уровня веселья, и неожиданно Рав Хаим Воложенер, глава Ешивы, он ударил по биме, остановил все веселье и несколько секунд молчал. Все молчали, никто не понимает, что происходит. Только что было такое большое веселье. Он сам был на пике своего веселья. И тут он все это останавливает. Несколько секунд он подождал и говорит, и сказал, что в этот самый момент умер Виленский Гаон в Вильне. Несмотря на то, что между Вильной и Воложеном довольно большое расстояние, да, понятно, что сама новость пришла намного позже, через несколько дней, в тот период времени, когда информация передавалась долго. Но он почувствовал, да, Руха Кодыш, он почувствовал то, что его учитель умер именно в этот момент. И да, человек об этом, один из свидетелей этого, он записал это в своей книге, что они доходили до в радости, всем веселье Бейта Шива до такого уровня, что они могли чувствовать духовные миры. И вообще хочется закончить наш урок обещанием от Аризаля, от имени Аризаля приводится обещание, что тот, кто радуется по-настоящему, веселится в Суккот, то он с этим весельем, он, это веселье продолжается у него весь год. Написано, что тот, есть такая фраза, да, тот, кто не видел радости Суккот, веселья Суккота, тот вообще не видел веселья в своей жизни. Одни объясняют, что это потому, что в храме было такое большое веселье, что нигде больше такого веселья не было. Но Аризаль объясняет это по-другому. Аризаль объясняет это, что человек, который не видел веселья в Суккот, он не может по-настоящему радоваться, по-настоящему веселье, постичь настоящее веселье весь год, он уже не может. Следовательно, человек, который в своей жизни не радовался в Суккот, то всю свою жизнь у него, всю его жизнь у него не будет настоящего веселья. Понятное дело, говорится о веселье духовном, которое мы уже с вами обсуждали, а не просто о потусить. Вот. Это в основном то, что я хотел сказать. Большое спасибо. Желаю всем веселого Суккота. Если есть вопросы, пожалуйста. Если нет, то у нас есть еще порядок Симхат Бейта Шуева, установленный Виленским Гаоном. Я могу его коротко зачитать. То, какой порядок был установлен Виленским Гаоном Симхат Бейта Шуева. Да.
Спасибо. Рав Мордехай, спасибо огромное за урок. И тоже взаимно желаем радостного Суккота. И спрашивают, где в Иерусалиме можно пойти, в какую ешиву и посмотреть, как танцуют.
Ой, мы с вами уже пропустили Аарон. Смотря какое, что вы ищете. Да? Есть известнейший Симхат Бейта Шива, а вот одна из самых известных была Карлин, но она, кажется, сейчас уже переехала из Иерусалима, наверное, в Гевацеев. А самые такие легендарные, это Талдот Аарон, которые устраиваются почти каждый день Симхат Бейт Ашейва, а ешивы нужно узнать, да, какая именно ешива, какой делает, в какой день делает Симхат Бейт Ашейва. Каждая ешива практически делает, если вы приедете в места, где есть ешивы, например, Бейт Ваган или Арнов, то по звукам музыки вы услышите сразу же, в какой из ешив проходит Симхат Бейт Ашейва. Сегодня, например, если кому интересно, проходит Симхат Бейт Ашейва выпускников и друзей ешивы, московской ешивы Турат Хаим, Торас Хаим. Да, как раз она в 8 часов вечера по иерусалимскому времени начинается в Бейт Шемеше. Вот, но это не Иерусалим, Бейт Шемеше. Как раз сегодня, да. Но да, в целом по музыке, если вы заедете в любой религиозный район, то сразу же по музыке можно определить, куда двигаться. Да, где сегодня есть симха мерказит. Обычно да, на всех стенах и заборах есть реклама самых известных симхат Бейт Ашейва.
Спасибо, Мордехай. Рав Мордехай, следующий вопрос от наших зрителей на YouTube-канале. Шалом. Рав Мордехай разгневался, испытал горечь, потерял радость. Все это от привязанности получается? Я так понял, заботиться о близких, но не привязываться в хорошем смысле, чтобы не терять радость.
Нет, конечно же, заботиться о близких, это не значит гневаться на них. Подожди, еще раз, там гневаться, расстроиться, что еще? И можно еще раз вопрос?
Разгневался, испытал горечь, потерял радость.
На самом деле, на мой взгляд, да, то есть все Баалей Мусар обсуждают, что человек, который по-настоящему любит ближнего своего, то он не гневается на него, не расстраивается из-за него, а думает, как ему помочь. То есть, еще раз, мы говорим о веселье не просто побалаганить, побалагурить, а мы говорим о духовном поднятии. И как раз наоборот, когда ты можешь подумать, чем ты можешь помочь ближнему, ты испытываешь самую большую радость и веселье, которое только может быть. И да, не нужно гневаться на своих, испытывать, понятно, гнев это не соответствует, ну, как бы, вообще никак не соответствует любви к ближнему. Да.
Следующий вопрос. Как будто специально нам дана эта заповедь радоваться и веселиться. Ведь сейчас и меняется погода, и нет никаких сил идти к радости. Что делать?
На самом деле, тоже известно от имени Виленского Гаона, часто приводит, что так как есть особая заповедь радоваться в Суккот, то и есть особый Ецер ара, злое начало, не радоваться в Суккот. Да? То есть одни смотрят на небо с тучами, другие новости начинают смотреть отрицательные. Поэтому нужно просто отключиться, да, и вот как раз одна из вещей, которая есть в Седере, в порядке, который установил Виленский Гаон, это то, что мы забываем заботы наши и полностью отдаемся Всевышнему. Это одна из основ веселья в Суккот, это забыть о всех заботах, отключиться от погоды, отключиться от новостей, от всего остального и просто веселиться со Всевышним. Большое спасибо, до новых встреч. Удачи всем.